Андрей Белянин, Галина Черная. Все арестованы. Детектив из «Мокрых псов 2». Читает артист Иван Литвинов. Глава первая. Разборки в Порксе. Все не так. Длинно, специфично и непонятно, как начать. А начало должно быть сильным, мощным, красивым и ярким, чтобы жена шефа, ценящая мои скромные литературные таланты, в очередной раз передала через моего прямого начальника, что мне нужно полностью отдаться литературе. Она считает, что у меня талант писателя, а Эльвира считает, что нет. В этом плане моя девушка просто надо мной смеется, радостно, с комментариями и взахлеб. С ее чисто журналистской точки зрения я пишу слишком пространно, с лишними художественностями, а нашего торопливого читателя надо брать за рога рубленными короткими фразами. Наверное, в чем-то она права, у нее больше опыта. Следуя ее советам, я попытался мысленно описать это утро внятными, лаконичными предложениями. Рассвет, утренняя газета, кофе. Флевретти доставил нас в аэропорт. Фигня какая-то. Ничего не получается. Не могу я так, как она. Не могу и не буду. Итак, я уложил вещи еще с вечера. У меня на это ушло всего 5 минут. Все уместилось в маленьком дорожном чемоданчике. Сама командировка должна была занять не более 2 суток. Но сперва про звонок Эльвиры, с которого все и началось. Угадайте, о чем она рассказала? В сущности, гражданская война, конечно, громкие слова, но что поделать, пресса любит сенсации. Помните того вампира, который ратовал за искусственную кровь? Так вот, он сам напился какой-то дряни, распевал гимны и при всех загрыз овцу прямо на сельскохозяйственной выставке. Его, конечно, сразу повязали, но толпа восхищенных поклонников отбила кровавого героя по дороге в полицию. А дальше неуправляемые вампиры уже крушили весь город под влиянием первопроходца, или, точнее сказать, первопроходимца альтернативного питания доктора Пиява. Вот такая нерадостная предыстория. Сам доктор уже лет 10 как основал в Порксе свою религиозную общину. Весь город славился лучшими крысиными фермами. Тут выращивались до того крупные, нажратые, не нахожу иного слова, крысы, что больше походили на свиней, потому городок и назвали Поркс. Ну а старина Пияв посчитал, что, подвергаясь постоянному искушению, избравшие его учителем вампиры-вегетарианцы быстрее окрепнут духом, избавятся от пагубного пристрастия и поймут, сколь греховно проливать кровь. Громко и патетично. Но все вышло не так, как он предполагал. Его последователи слишком долго сдерживали природный позыв, и сейчас им сорвало башни под лозунгом великой паризуанской революции «Дьявол есть, можно все». Молодежь чуть-чуть подправила слоган «На раз можно кровь, нам можно все». И началось. Буквально за 1,5 дня так называемой вампирской революции в Порксе не осталось ни одной крысы или овцы, кроме тех, которых местные прятали в подвалах и защищали с оружием в руках. Хотя и это не всегда помогало. Пияв быстро опомнился, но теперь его держали в заложниках как символ и знамя грядущих перемен. А изголодавшиеся по живой крови вампиры нападали на отдаленные фермы, вырезая овец и крыс поголовно. Разоряющиеся фермеры воззвали к властям, власти спихнули все на полицию, но полицейские чины скоро поняли, как выгодно поддерживать эту нестабильную ситуацию, потому что теперь их служба приравнивалась к службе в горячих точках. Их постоянно награждали орденами и медалями, вдвое подняли зарплату и за каждое отличие выдавали премию. В конце концов, порядок в городе был восстановлен силами рейнджеров-индейцев, не особо старательной полиции всего округа Поркс, да плюс еще введением внутренних войск, 2 эскадрильи горгулий для бомбежки и разведки с воздуха. Собственно, именно они и переломили ход беспорядков, камнем бросаясь на вампиров сверху и вылавливая их по одному. Но на самом деле, по большей части, нужно было спасать самих индейцев. Потому что вампирская молодежь, презирая все заветы предков и договоренности старших, играла охотниками-черепашками в футбол. Как вы помните, индейцы-талавары имеют свойство превращаться в черепах при виде вампира. Не всегда, конечно, а только в самой стрессовой ситуации. А какая ситуация здесь еще могла быть? Так что обнаглевшие вампиры развлекались по полной. Многое из вышеизложенного я уже знал по новостям, поступающим из Поркса. Но больше всего меня беспокоило сообщение о черепашках, которыми заменили футбольные мячи. Одним из этих отчаянных бедолаг мог оказаться и наш верный Чунгачмунг, тем более что его сотовый телефон молчал последние двое суток. Я упорно пытался дозвониться до нашего рядового, но безрезультатно. Поэтому, когда не без протекции Эльвиры мне выпал шанс срочно вылететь в Поркс и самому выяснить, что там происходит, а в случае необходимости вызволить друга, я был счастлив. Мои мысли прервали пронзительные гудки клаксона. Флевретти на служебной машине уже сигналил с улицы. Я еще раз быстро осмотрел комнату, не люблю оставлять ее неприбранной. В полицейском общежитии я привык к порядку и лишь один раз, доверив уборку гостиничной горничной, проклял все на свете. Треть моих вещей вообще исчезла. Тощий Флевретти встретил меня своей неизменной щербатой улыбкой от уха до уха, демонстрируя почти коричневые от многолетнего злоупотребления томатным соком фамильные клыки. Его бабушка по материнской линии была вампиром.
«Ну что, брат, наш журналистка опять умудрилась подцепить тебя под крылышко. Смотри, заболеешь птичьим гриппом!» В своей туповатой манере пошутил капрал, сам же рассмеялся своей шутке и, сунув руку за пазуху, достал смятую коробку печенья. «Это Чмунку от меня. Видишь, тут я написал «от его благородного брата», и чтоб скользким братом он меня больше не называл».
«Ну, не знаю, не знаю, удастся ли его уговорить?» Я задумчиво почесал рога.
«Пожалуйста!» — взмолился капрал. «Ты же обещал!»
«Да, обещал, но получится, не получится, сам понимаешь». Я неопределенно пожал плечами и сделал сочувствующее лицо. Мне нравилось играть на наивности бесхитростного Флевретти, тем более что сам он мог так издеваться, что мало не покажется никому. Из машины я позвонил Эльвире, чтобы выходила. Мы с капралом в нетерпении уставились на ворота ее родительского дома. Увидеть Эльвиру всегда было праздником. Это не только для влюбленного меня. Остальные мужчины так вообще заранее пускали слюни, ожидая ее появления. И она знала это, всякий раз появляясь в новом, просто сногсшибательном образе. Это утро не было исключением. Эльвира нарядилась в кашемировый костюм голубого цвета, серая блузка, короткая юбка, пиджак в талию, на шее золотой кулон с головой бафомета в стразах от Воровски.
«Хотела взять и сережки такие же», — вполголоса поделилась Эльвира, передавая мне чемодан. «Но стоят, заразы, как половина танка».
Я сострадательно кивнул. «На мою зарплату полицейского тоже особо не разгуляешься. Хотя мне и обещана премия за дело о кровавой белоснежке. Но кому неизвестно, сколько лет приходится ждать обещанного». «У тебя новый чемодан?» — решил поддержать подругу я. «Эффектно смотрится».
«Угу», — подтвердила она, усаживаясь на заднее сиденье. «Вчера старый покрасила серебрином из баллончика. И безопасно, и все равно внушает ужас окружающим».
Дорога до аэропорта заняла более часа. Он находился далеко за чертой города. Флевретти настоял, что лично понесет чемодан журналистки.
«Мадемуазель Эльвира, с какими цветами вас встретить по возвращении?» Галантно поинтересовался он с той самой кривой улыбкой, которую считал неотразимой для всех женщин.
«С букетиком перечной мяты», — усмехнулась Эльвира.
«Перечную не могу», — сразу сник капрал. «Она мне самому слишком нравится». «О, пойду-ка я улыбнусь стюардессе».
И он, бросив нас, рысью поспешил к пересекающей зал толстой чертовки в форменной одежде авиакомпании «Горгулья Кисигач Скай Тим».
Стюардесса оказалась более податливой. Она не только пококетничала с Флевретти, но даже позволила ему записать свой номер телефона.
Счастливый капрал быстро помахал нам на прощание и уехал с чувством честно выполненного долга. Как я уже говорил, в женщинах ему было важно не качество, а количество. Если, конечно, можно так выразиться, при учете современных требований толерантности к женолюбам и женофобам. Но, думаю, пока никто не слышит, можно.